Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Добрый день, в эфире радио «Комсомольская правда» Ставрополь, программа «Беседка». Для вас работают Анна Ивершин
и Дмитрий Белецкий.
Ну что же, в конце декабря вышел новый роман нашего земляка, известного ставропольского писателя Ивана Любенко. Действие ретро-детектива «Приговор» разворачивается в охваченном революцией Ставрополе. Главный герой, как и всегда у Любенко, присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев. А историческое событие, которое легло в основу романа, так называемое офицерское восстание 1918 года в Ставрополе. Кстати, один из героев нового романа, точнее героиня, носит фамилию ведущих радио «Комсомольская правда» Анны Ивершин и Дмитрия Белецкого. В чем же здесь дело, сегодня расскажет сам автор. У нас в гостях известный ставропольский писатель и адвокат Иван Любенко. Иван Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Да, как уже сказал Дмитрий, действие этого и других романов Ивана Ивановича разворачивается главным образом в Ставрополе, иногда с перемещениями в другие города, скажем так, и иногда даже страны. Ну, а сегодня мы хотим обратиться к нашим слушателям и спросить у них, а интересуются ли они историей своего города и края? Ну, и, например, как они это делают? Используют ли книги по краеведению или, может быть, даже вот ваши исторические детективы? Звонить в прямой эфир вы можете к нам по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите WhatsApp на номер 8 905 462 400. Кстати, по этим же номерам вы можете задавать вопросы нашему гостю.
Да, если есть, не стесняйтесь, дозванивайтесь, спрашивайте все, что угодно, все, что вы хотите узнать у автора ваших любимых романов. Ну что же, Иван Иванович, мы были с Анной одними из первых, кто скачали вашу книгу, прочитали ее. Действительно, честно скажу, я не часто говорю комплименты, уж так повелось в этой студии, но мне действительно очень понравилось. А, хорошая литература, особенно приятно, когда ты читаешь и понимаешь, что действие разворачивается в Ставрополе, ты понимаешь, где находились там холодные родники, где-то шла, где там Николаевский проспект. Действительно, очень приятно. И вот одно из главных исторических событий, которые там описываются, офицерское восстание. А почему вы обратились к этому событию? Вот вкратце, что это было такое, и почему вот вы решили описать это событие в своем новом романе?
Дело в том, что в 18 году, в июне месяце, Ставрополь захлестнула волна террора. Она была настолько большая, что поглотила, я имею в виду красного большевистского террора, поглотила, ну, пожалуй, весь цвет нашего города. В Ставрополь вернулась с фронта, ведь к тому времени уже был заключен Брестский мир большевиками, около 900 офицеров. И, собственно говоря, их начали уничтожать. Вначале их было предложено зарегистрироваться. 300 человек поддались на уловку большевистскую, зарегистрировались. Их просто начали вывозить и расстреливать. Тогда другая часть офицеров, включая интеллигенцию, врачей, помощников, адвокатов, подняла восстание. Были среди них гимназисты и даже семинаристы. И, собственно говоря, восстание было поднято Павлом и Петром Ртищевыми. И оно, это восстание, к сожалению, потерпело неудачу. Но вот в тот самый момент, когда на Ярмарочной площади, где сейчас цирк находится, за Тифлисскими воротами, Павел и Петр Тищев были казнены. Павел, полковник царской армии, сказал, что придет время, нам поставят памятники, и о нас напишут книги. Памятник в этом году, 7 ноября, был открыт.
Тоже благодаря вам. Спасибо большое, потому что вы непосредственно
инициатором были.
Бросили клич, как говорится.
Собирали деньги в интернете, в Фейсбуке.
Легко ли было это делать? Легко ли люди отвлекались?
Не очень. Не очень. Честно могу сказать, что благодаря тому, что сделали большие вклады, ну, в частности, адвокат Постанюк, который работает сейчас в Москве, а также Леонид Решетников, это бывший начальник аналитической службы внешней разведки России. И, в общем-то, удалось собрать 150 тысяч, и благодаря Владимиру Жуковскому, у которого одно большое ритуальное агентство в Ставрополе, с помощью владыки мы этот памятник открыли, и владыка как раз-таки отпевал, служил литию. И там из 86 человек похороненных нам удалось установить фамилии, имена и звания 36. Угу. И они золотом выбиты вот на черном мраморе.
Ну, спасибо большое. Вот вы сказали как раз-таки про памятники и про книги. И вот получается, что действительно пророческие слова оказались, потому что и памятник появился, и книга, которая вот вышла к роману «Приговор».
Да, я хотела вот сразу уточнить. Вот эта сцена, она у вас как раз в романе «Приговор» прописана. Сцена казни и вот эти слова одного из братьев Фартищевых. И, собственно, посвящена эта книга памяти этих людей, поднявших восстание. Вот тут сразу хочется спросить, вот насколько подробно вы изучаете какие-то исторические документы? Сидите ли вы в архивах? Вот откуда вы вообще узнавали эти слова? Насколько я понимаю, они как раз вот именно достоверны, вот эта самая историческая часть детектива. Хотя книги художественные, понятно, что там присутствует вымысел, но строится все равно оно на исторических событиях.
Да, и сколько вот это исторического и вот именно как раз такого документа и художественного вымысела?
Ну, источники, главными источниками были воспоминания эмигрантов и журнал «Донская волна». Издавался добровольческой армией такой журнал «Донская волна», и там подробно описано и вот это восстание, ну и также воспоминания Ильи Дмитриевича Сургучева, большевики в Ставрополе. То есть, по большому счету, ну и работа нашего краеведа Германа Алексеевича Беликова. Mm-hmm. Как-то все это получилось так, что год назад я его случайно встретил на лавочке около нашего драматического театра, разговорились. Он говорит: ты знаешь, вот там 86 человек похоронили, а у них даже креста нет. Я, говорит, может быть, и не доживу до того времени, когда им поставят памятник. Но Герман Алексеевич был, открывал этот памятник.
Угу. Как здорово.
Ну, получилось. Просто в нашей стране обычно так бывает, что от момента идеи, да, какой-то благой, неважно, и до реализации проходит очень долго. А тут получается, что в сжатые сроки, ну, тоже, опять же, спасибо вам, спасибо всем неравнодушным людям, получилось это сделать. А, опять же, очень приятно читать хорошую литературу, узнавать про свой родной город, и там фигурируют люди, которые действительно были. А, причем не всегда это хорошие люди, а иногда не очень хорошие. К примеру, есть Ашихин, который, вы описываете его палачом, и многие люди говорят, ну, у нас, к примеру, в Ставрополе есть улица Ашихина. Вот как вам такие вот, как вы относитесь к таким вот несправедливостям, несоответствиям, и много ли еще таких в нашем городе и крае?
Ну, к сожалению, да, к сожалению, много. Дело в том, что эти улицы, ну, это наследие, знаете, большевистского прошлого. В общем-то, никто не задумывался там. И улицу Морозова назвали, и Ашихина, и как-то об этом старались не говорить, замалчивать это. Но все-таки, знаете, как вам сказать, ну вот смотрите, в Ставрополе во время фашистской оккупации 4500 граждан, жителей было казнено фашистами. Большевики переплюнули. То есть лучший цвет города, да даже врачей казнят просто за то, что их называли буржуями. Ну то есть сегодня, когда об этом говоришь, когда об этом пишешь, люди просто отказываются в это верить. Что касается, много ли в моих книгах, ну, в частности, в этом романе, исторического, как такового, и сколько вымысел, я вам скажу так, все события там без вымысла. Единственное, что я вкраплял своих персонажей, которые бы из романа в роман переходили, там и начальник нашего сыскного отделения Поленичка, и Каширин, это все прототипы реальные, да, был начальник сыскного отделения Евсеев, допустим. Вот он у меня прототипом так и идет. А все события до дня, до часа я их показывал. То, чего я не знал, я, в общем-то, дописывал со своей, конечно же, головы с помощью фантазии. Ну, какие-то кусочки вымышленные. Ну, наверняка так и происходило. Но основное все на 95% я старался в хронологическом правильном порядке. То есть я могу на каждый источник ссылаться и говорить, что это не выдумано.
То есть, где это, ну, мне кажется, тут вам еще помогает ваше историческое образование. Нашим слушателям сразу скажу, что вы по образованию историк и юрист. И напомню, что у нас в гостях сегодня известный ставропольский писатель Иван Иванович Любенко. Недавно вышел его новый роман «Приговор». Всего уже 14 романов, да, насколько я знаю, вышло в свет. У нас сегодня в студии. Сразу после небольшой паузы мы продолжим наш разговор. Напоминаю, что вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, отвечать на наш вопрос, интересуетесь ли вы историей своего города и края, или задавать вопросы нашим гостю.
Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Радио «Комсомольская правда», программа «Беседка». В студии для вас работают Анна Ивершин, Дмитрий Белецкий. Назову себя сам, не постесняюсь. А в гостях у нас сегодня известный ставропольский писатель, адвокат Иван Иванович Любенко. Не так давно вышел его новый роман, 14-й роман «Приговор», события которого разворачиваются в Ставрополе. И вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, задавать вопросы Ивану Ивановичу, если они есть, по номеру 8 800 500 45 77, или отвечать на наш вопрос: а вы интересуетесь историей своего города и края? Также можете писать к нам в WhatsApp номер 8 905 462 400.
Иван Иванович, вот главный герой ваших романов — Клим Пантелеевич Ардашев, это такой уроженец Ставрополя, и, собственно, все действия главным образом происходят у нас в городе. Ну, наверное, почему выбран город, понятно, да, потому что мы все здесь живем, и вы здесь живете. А как родился ваш персонаж, вот, и почему вот вы выбрали именно этот период времени, то есть начало 20 века для своих романов?
Дело в том, что вы правильно сказали, я по первому образованию историк, заканчивал наш педагогический институт, который сейчас называется СКФУ. И, собственно говоря, за эти годы у меня сформировался свой такой определенный архив из интересных каких-то материалов, которые я еще, будучи студентом, нарабатывал в архиве, вырезал из газет того времени, «Ставропольской правды», «Молодого Ленинца» и прочего. И, в общем-то, этот материал скопился, но он, знаете, не находил своего выхода. То есть, понимаете, я знал какие-то интересные моменты, а вот так, чтобы познакомить остальных горожан, я думал, в какой же форме это сделать. Mm-hmm. И вот решил попробовать написать исторический детектив. Первый исторический детектив был «Маскарад со смертью», роман такой. И Ставрополь, естественно, выбран, потому что я тут родился. А Клим Пантелеевич Ардашев, потому что, ну, он адвокат, я адвокат. А исторический детектив, потому что я историк.
Ну, продолжим разговаривать про то, как вы пришли в профессию писателя. Теперь уже начинаем принимать телефонные звонки, которых уже много. Светлана, добрый день. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Иванович, у меня вот такой вопрос. Моя семья с основания города Ставрополя, то есть, как говорится, строила. И вот в 1934 году моего деда конфисковали землю, которая там, где находится улица Чапаева, вот, Уфимская, Украинская, 11 гектаров. Ну, судя по справочке, что забрали 11 гектаров. А справка 1937 года гласит, что его расстреляли. Вот. Ну, я так полагаю, за землю. Но мне бы все время хотелось узнать, какая официальная версия этого расстрела. Вот. А с другой стороны, понимаю, что все равно уже ничего не вернуть, и что суетиться кого-то там, не знаю, в архивы идти и так далее. Вот кому можно обратиться? И вообще, есть ли смысл, если все равно уже поезд ушел?
Спасибо человек большое, Светлана.
Нет, молодого и
спасибо
здорового.
Большое, Иван Ильич, что ответили?
Да, смысл, конечно же, есть. В этом году, в прошедшем, в 17-м, городская администрация согласилась с моей инициативой создать на холодном роднике панно «Возвращаем имена». Вы можете обратиться в Комитет труда и социальной защиты города Ставрополя и с информацией о вашем репрессированном родственнике, и его фотография также появится на этом панно. Что касается каких-то вопросов, связанных с возвратом земли или еще чего-то, к сожалению, у нас, как вы знаете, в 91-м году Российская Федерация была официально заявлена, что она является правопреемником Советского Союза, а не Российской империи. Если бы на тот момент правопреемником Россия стала Царской империей, естественно, был бы начисто процедура возврата и всей собственности, в том числе земельных участков. Но, к сожалению, вот по другому пути пошли мы.
Принимаем следующий телефонный звонок. Опять женщина. Валентина, здравствуйте. Валентин, здравствуйте. Валентин, мы
Валентин,
слушаем.
Добрый день.
Валентин.
Я очень рад, что у нас в городе есть писатели, которые пишут интересные книги об истории города, художественные книги о Ставрополе. Но вопрос вот только один. Где это все продается? Где это можно купить?
Угу. Вопрос простой и ответ такой же. Все мои книги продаются по всей стране.
Они есть в сетях магазинов, в интернете можете скачать в магазинах. То есть, ну, это несложно, потому что писатель Иван Иванович Любенко продаваемый, и то есть было и читаемый, бы желание.
Скажем так,
писатель. Да, и если у вас есть еще звонки и вопросы, звоните по номеру 8 800 545 77, задавайте их. Иван Иванович, ну вот вы пишете довольно стабильно, после первого романа прошло не так много времени, а уже 14, ну относительно немного, да? Вот не было ли у вас такого после первого романа, что вот уже или второго нечего писать? Вот откуда вы берете вот это все?
Вы знаете, самое трудное было первый роман написать. Ну, я же не имею никакого филологического образования. И когда я начал писать, я пол романа написал, у меня герои разбежались, я их не могу собрать воедино. То есть, ну, собственно, и я начал учиться писать, собственно говоря. А учиться лучше всего наших классиков. Я брал моего любимого Антона Павловича Чехова, читал, пытался понять, как он складывает мысли, как он их облачает в форму, как они потом ложатся на бумагу. А о том, чтобы нечего писать такого, пожалуй, нет. Потому что, когда ты работаешь над одной книгой, заканчиваешь, уже в голове созревает замысел следующего произведения.
А вот у меня возник такой вопрос. Вот главный герой Клим Пантелеевич Ардашев. А у него супруга такая очень преданная ему женщина, там Вероника Альбертовна, да? Вот у меня возник вопрос, почему у Ардашевых нет детей? Это вот какое-то ваше принципиальное решение как автора, или, может быть, ну, у вас не было желания вписывать этих детей, людей, да, таких, прописывать какие-то их истории, придумывать для них роли, или...
Или, может быть, потому что, ну, как бы, да, такая роль без детей легче, да, вот как раз-таки сотруднику МИДа и присяжному поверенному, вот в чем дело?
И бывшему разведчику.
Вот. Ну, вот да, дело в том, что Клим Пантелеевич Ардашев, он-то до того, как до Ставрополя приехал, выполнял особые поручения Министерства иностранных дел, и при тех командировках многолетних, которые у него были, наверное, трудно было думать о том, что пора бы завести ребенка. Ну, а вообще, фактически, ну, собственно говоря, ну, так уж сложилось, что Бог не дал Веронике Альбертовне детей. Но, однако, я могу сказать, что тот роман, над которым я сейчас работаю, события 1919 года в Праге, я могу сказать, у них появится приемный сын.
Вот. Спасибо за такую информацию. Для многих ваших поклонников, вашего творчества, это действительно сейчас не воодушевились, потому что многие думали, что же будет, да, вот с Климом Пантелеевичем и семьей Ардашевых после революции, да, вот как сложится их судьба. Принимаем следующий телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ведущая, добрый день, Иван Иванович. Это Сергей Ставрович, беспокоит вас.
По фамилии Иванов,
у меня,
да?
Не вопрос.
А? По Сергей фамилии. По фамилии Иванов.
Иван Иванович, у меня не вопрос, у меня просьба. У меня дома книги ваши почти все есть. Они прочитаны не один раз. Мной и сыном перечитаны. Вот. Были мы у вас на премьере в галерее Паршина «Мертвое пианино». Нам очень понравилось. Сотрудники с работы с моими были, тоже понравилось. У меня к вам просьба, как коренного жителя Ставрополя, значит, не прощать свое творчество.
Спасибо, Сергей.
Когда читаешь ваше произведение, я представляю все эти улицы, представляю все эти здания. Это так трогает. Нам очень нравится.
Спасибо большое, Сергей. Про то, что про пьесу «Мертвое пианино» и про нас с Анной, мы тоже там небольшую роль, совсем маленькую, но приняли участие, поговорим об этом после небольшой паузы, а пока что в следующей части, я вам задам такой небольшой вопрос. Смотрите, вот если смотреть вашу позицию, да, следить за вами там в Фейсбуке и вообще за вашей жизнью, вот у вас такая вот четкая позиция, вы против революции, против тому, чему она привела, против большевизма, но вот откуда это возникло? Вы же учились в советской школе, окончили советский университет, это пионерию, комсомол. Откуда это появилось и как? Могло появиться вот на такой почве вот это?
Ну, знаете, сыграли много для меня книги Солженицына. Откровенно говоря, я начал их читать еще, будучи студентом. Тогда их передавали, можно сказать, это было преступлением тогда читать Солженицына. Ну, передавали, самоздат такое было позже, когда я уже работал преподавателем истории в школе. А эти книги уже, в общем-то, я подписался, и первое издание Солженицына в мягком переплете, оно у меня так до сих пор стоит, я его прочел, в общем-то...
То есть самоиздатовское еще, да, получается?
Нет, ну, самое первое уже издание, не самоиздатовское, но первое, самое дешевое, причем в школе, удивительно, еще советская школа, то есть Горбачевское время, эти книги были доступны только членам парткома. Я не входил в партком, не являлся членом партии никогда. И, в общем, мне с большим трудом удалось договориться, чтобы один из преподавателей вот, смог мне передать вот эти книги.
Спасибо большое, Иван Иванович. Сразу после небольшой паузы выпуска новостей мы откроем интригу, как мы с Анной оказались в новом романе. Приговор Ивана Ивановича Любенко. Слушайте нас после небольшой паузы выпуска новостей.
Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Анна Ивершин.
Дмитрий Белецкий.
А в гостях у нас сегодня известный ставропольский писатель Иван Иванович Любенко. Говорим про его творчество, про новый роман «Приговор», который вышел не так давно. Ну что же, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77, задавать свои вопросы нашему гостю или отвечать наш вопрос. А вы интересуетесь историей своего города и края. Можете звонить, как я уже сказал, по номеру 8 800 500 ровно 45 77 или писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Иван Иванович, вот в конце прошлой части вы упомянули Александра Исаевича Солженицына, тоже уроженец Ставропольского края, города Кисловодска, лауреат Нобелевской премии. Вот я знаю, что, ну, многие знают, конечно же, судьбу Александра Исаевича, у него было злокачественное заболевание, рак, который он в лагере у него был, потом он от него лечился, вышел роман «Раковый корпус» после этого. И вот по одной из легенд я читал, не уверяю, что так было, может быть, так не было, что Александр Исаевич ждал обед, что если вот он вылечится от этой болезни, то он посвятит свою жизнь как раз-таки писательству, будет изоблачать режим, да, писать как раз-таки про режим, про лагеря, что он и делал. Не уверяю, что так было, это просто одна из легенд, которую я читал. Вот у вас есть ли какая-то цель вашего творчества, для чего вы пишете, вот которую можно сформулировать? Или просто, ну, пишете ради того, чтобы писать, потому что вам нравится, или есть какая-то цель, для чего вы это делаете?
Знаете, конечно же, если мы говорим о романе «Приговор», то ну, скажем так, это первая книга художественной литературы, не документальная, а первая художественная литература, которая вот в такой непринужденной, может быть, где-то форме, связанной с историческим детективом, да, она позволяет мне донести до широкого круга читателей мое представление о революции. Сказать, что это цель, ну, наверное, потому что если бы этой целью не было в данном случае, то не было бы памятника в Ставрополе. Наверное, бы я к владыке не пошел, Кириллу, и не просил бы разрешения, благословения на устройство этого памятника. Роман писался тяжело, он 2 года писался. Потому что, когда начинаешь окунаться в эту кровавую мясорубку, честное слово, настроение совершенно отвратительное. А что касается вообще литературы, то каждый раз появляется, ну, допустим, тот роман, над которым работаю, это уже «Жизнь же в эмиграции». Как там тяжело нашим горожанам пришлось. То есть это же тоже история. И мне хочется об этом тоже рассказать, рассказать о Праге, 19-й год. Собственно, вот я не знаю, цель это не цель, стремление, может быть, скорее всего, какое-то.
Иван Иванович, вот совсем недавно, получается, да, вы попробовали себя в роли, ну, не романиста, но драматурга, скажем так.
Так, да, все-таки начинаем рассказывать, как же появилась в романе фамилия двойная Белецкая и Ивершин.
Доберемся до этого. Просто интересно, это, скажем так, новый виток, да, вашего творчества. Вот почему вообще возникла такая идея попытаться написать что-то, что может быть поставлено на театральной сцене? Вот немножко отойти от того, ну, или, скажем, не отойти, может быть, расширить границы своего творчества.
Знаете, я об этом думал еще 2 года назад. Один из первых романов называется «Тайна персидского обоза». Я написал пьесу большую, двухактную, «Тайна персидского обоза». Собственно говоря, один из ведущих московских режиссеров, Петр Коротенко, ознакомился и готов был в Ставрополь приехать и поставить эту пьесу на подмостках нашего театра. И мы долго вели переговоры с Министерством культуры и с руководством театра, но ничего не сложилось. Ничего не сложилось, потому что, ну, не каждый режиссер возьмется за исторический детектив. Ведь он по несколько иным законам работает на сцене. Там нужно внимательно слушать зрителя. Если он что-то упустил, да, он, может быть, ему не так интересно будет. Ну, не все же любят жанр исторического детектива. Поэтому не сложилось с первой пьесой. А затем, когда написал рассказ «Мертвая пианино», собственно, это не секрет никакой. Я его закончил писать часов в 5 вечера, в 6. А к утру я уже написал пьесу. То есть я не ложился спать, к утру я его переделал под пьесу. И Владимир Петренко откликнулся. И потом есть великолепное место в Ставрополе, галерея Паршина. Она такая вот...
Камерная.
Камерная, да, обстановка. И там как раз-таки «Мертвая пианино» же предусматривала то, что зрители становятся частью пьесы. Они как бы участвуют в этом всем. И вот потому эта пьеса и появилась. Ну, за ней, я надеюсь, даст Бог, и вторая пьеса будет поставлена. «Замороженный страх», ее закончил совсем недавно. Ну, пока жду, что скажет режиссер.
Ну, а теперь рассказываем. Иван Иванович, расскажите, как же появилась в вашем новом романе приговор, фамилия Белецкая и Вершин? Случайно ли это, или что-то здесь не так?
Знаете, я слушаю радио «Комсомольская правда», и мне всегда интересно, как вы ведете программу. А когда рождаются у меня фамилии персонажей, я не могу сказать, по какому они рождаются закону. Я не могу сказать, откуда появилась фамилия Ардашев. Ну, я не знаю. Или Поленичка, начальник сыскного агентства. Я просто сижу, и вот раз, у меня всплывает фамилия. А там вот как раз-таки фамилия такая двойная, Белецкая, Вершинь, она сама мне пришла в голову, и я не отказался от своей затеи.
Ну, и спасибо вам, Иван Иванович, что не отказались, потому что, как сказали наши коллеги, когда мы им рассказали, ну все, теперь вы в истории, ребята. А вот мы пока что нет. Спасибо вам большое за это. Кстати, вы на Фейсбуке на днях выложили, что теперь вы подумываете заняться серьезно драматургией. Что ж, ваши теперь читатели недоумевают. Неужели вы бросите свои романы?
Да нет, пожалуй, романы бросать я не собираюсь. Просто, войдя однажды вот в этот мир театра, когда я вижу, как пьеса на бумаге, да, она вдруг превращается с помощью работы актеров и режиссера в нечто живое. Ведь мы, когда читаем книгу, у нас же только фантазия наша рождает эти все сцены. Каждый видит по-своему. А здесь есть возможность людям, пусть там небольшой зал, пусть 100 человек, но донести им... Вот как это должно было быть наяву, если бы вот эти персонажи ожили. Поэтому, войдя однажды в эту самую театральную дорогу, на нее уже свернуть, наверное, сложно.
А вот насколько интересно, может быть, необычно было наблюдать вот за ожившими персонажами, вот когда вы впервые смотрели постановку «Мертвого пианино»? Насколько они отличались, может быть, от того, что вы представляли
и
себе?
И после того, может быть, после спектакля что-то изменилось вот в ваших будущих романах? Вот, может быть, как-то по-новому посмотрели, когда увидели вот со стороны, как это все выглядит?
Да нет, пожалуй, это совершенно иное представление. Сцена, это она несет в себе силу, скажем, обаяние каждого актера или актрисы. Поэтому мне интересно видеть, как незнакомые мне люди, актеры, ранее незнакомые, как они воплощают то, что ты написал. И вот это огромное удовольствие я испытал первый раз на первом прогоне «Мертвого пианино», когда я его увидел.
Так получилось, что в нашей стране все знают вашего коллегу, тоже автора исторических детективов, Бориса Акунина. Ну, так получилось. Как вы считаете, вот реально ли стать, я не берусь говорить, кто там лучше, хуже, это пусть каждый решает для себя сам, но вот популярный человек в нашей стране в определенных кругах, как вы считаете, можно ли стать популярнее его, но вообще популярный не очень хорошее слово, а скорее читаемее и любимее у страны?
Ну, видите ли, для того, чтобы завоевать популярность, мало просто хорошо писать. И даже быть издаваемым. Для этого, как ни крути, экранизация нужна. И у нас...
Ну, конечно, Эраст Фандорин после...
И, да, и когда вы знаете, что, допустим, у того же Григория Шаловича, у него там более десятка фильмов, естественно, тягаться совершенно сложно. Да это и не нужно. Да это и не нужно. Собственно, я свою нишу нашел, вот вторую, да, в театре. Мне это вполне устраивает. Вполне устраивает.
А вообще встречаетесь с коллегами-писателями? Вот в начале своего творчества и сейчас? И меняется ли это вот отношение к вам по мере того, как вы становитесь знаменитей, профессиональней вот у ваших коллег?
Ну, смотря о каких коллегах говорим. Если мы говорим о коллегах, которые живут в Ставрополе, входят, допустим, в наше отделение Союза писателей, это одно. Если мы говорим о моих коллегах, у которых у нас общий один редактор в издательстве «Эксмо», которые тоже работают в жанре исторического детектива. Там Николай Свечин, Антон Чиж, Валерий Веденский, Иван Погонин, то это несколько другое. Потому что у каждого есть, как бы сказать, своя область интересов, и есть свой читатель. И здесь каждый наверняка считает, я совершенно в этом уверен, что он более талантливый, чем другой.
Значит, пришло сообщение к нам в WhatsApp, номер 8-905-462-400. Иван Иванович, вы так вкусно описываете еду, откуда у вас все это берется? Ну, тоже, кстати, замечал, что в ваших романах есть так вкусненько.
Ну, что-то там скрывать, чревоугодничаю. Вот. И интересуюсь очень кухней дореволюционной, в особенности, как готовили раньше в Ставрополе. Знаете, когда начинаешь узнавать, что в Ставрополе там буквально... Как только становилось известно о том, что там ресторан «Европа», завезли новую рыбу там какую-то или новое блюдо повар приготовил, то он буквально туда очередь была, и невозможно было записаться. Ресторан «Европа» – это там, где сейчас музей изобразительных искусств находится. Вот, и поэтому, когда смотришь о том, насколько кухня была развита до революции, то, естественно, это накладывает определенно на тебя отпечаток, и хочется... А к тому же мой герой, он же любитель готовить на открытом огне.
А вы готовите это, вот эти рецепты как-то? Осуществляете вы там на своей кухне какой-нибудь там рецептик там 906 года,
ну,
например?
На кухне нет, а у меня есть большой мангал, такая печь. Вот.
Там все-таки я, конечно, на открытом огне, да?
Да, там я изощряюсь по-всякому, и совершенно разные рецепты, но дело в том, что... Мечта, конечно, есть, и читатели просят о том, чтобы собрать воедино книгу рецептов из...
Романов Абардашеве?
Да, это очень интересно. Да. Ну, Иван Иванович, вопросов у нас очень много незаданных. Видите, сколько у нас листочков, сколько еще в голове. Ну, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо вам большое за ваше творчество, за то, что вы делаете для нашего города. Напомню, что у нас в гостях сегодня был известный ставропольский писатель, автор исторических детективов, адвокат, историк Иван Иванович Любенко. Спасибо большое, что пришли к нам. Еще раз, это была программа «Беседка» на радио «Комсомольская правда». Анна Ивершин.
И Дмитрий Белецкий. Всего вам доброго.
Спасибо, всего доброго.
«Беседка». «Беседка». Уютное место для душевного разговора.